В этом выпуске: в США проходят президентские выборы. В Россию уже прибыли до 12 тысяч военных из Северной Кореи, заявил Пентагон. Запрещенные соглашения в закупках по-прежнему дают возможность обогащаться за счет государства, указал генпрокурор. Первую закупку резервов лекарств в Латвии организуют до конца года. Необходимые онкотайп-тесты для онкологических пациенток государство не оплачивает. Теперь об этих и других новостях подробнее. В США сегодня пройдут президентские выборы. Борьба за пост главы государства развернулась между кандидатом от Демократической партии, нынешним вице-президентом Камалой Харрис, и кандидатом от Республиканской партии, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. В понедельник Харрис и Трамп провели последние перед голосованием встречи с избирателями. Кандидаты сосредоточили свое внимание на так называемых колеблющихся штатах, от которых зависят итоги президентских выборов, продолжит Рустам Шукуров.
Как Харрис, кандидат от демократов, так и республиканец Трамп сделали несколько остановок в Пенсильвании, восточном штате так называемого «ржавого пояса», который является крупнейшим электоральным призом среди 7 колеблющихся штатов, которые, скорее всего, определят исход по всей стране. Оба кандидата провели митинги в городе Питтсбург, сердце сталелитейного региона США. Обращаясь к избирателям, Харрис отметила, что пришло время для нового поколения лидеров в Америке, подчеркнув, что она готова предложить это лидерство в качестве следующего президента Соединенных Штатов.
И у нас есть возможность на этих выборах наконец перевернуть страницу десятилетия политики, движимой страхом и расколом. Мы покончим с этим. Мы покончим. Мы измотаны этим. И Питтсбург. Мы не вернемся к этому. Мы не вернемся. И мы не вернемся к этому, потому что Америка готова к новому старту. И мы готовы к президенту, который знает, что истинное лидерство не основывается на подавлении, оно основывается на возвышении.
Трамп, тем временем находясь в Питтсбурге, заявил, что Пенсильвания слишком большой штат, чтобы подтасовать результаты выборов. Но, цитирую, «они пытаются и будут пытаться это сделать». Бывший президент США не пояснил конкретней, кто и как пытается повлиять на исход выборов. Трамп также пригрозил Мексике в качестве стратегии по ограничению наркотрафика ввести высокие тарифы на весь импорт.
В целом мы теряем 300 тысяч человек в год из-за наркотиков, поступающих из Мексики. И если они не остановят поток этой отравы в нашу страну, а они могут остановить это, не завозя ее из Китая, а я сделаю то же самое и с Китаем. Мы обложим их пошлинами, черт возьми.
Оба кандидата выражают оптимизм по поводу результатов выборов. По мнению Трампа, он победит с большим отрывом. Победа сделает его вторым президентом, занимавшим 2 срока с перерывом после Гровера Кливленда в 1880-х годах. В течение нескольких недель Харрис заявляла, что является аутсайдером кампании. Но в последнее время она стала проявлять больше оптимизма и теперь говорит, что рассчитывает стать 47-м президентом страны. В случае избрания она станет первой женщиной на этом посту, первым представителем южноазиатского происхождения и вторым чернокожим президентом после Барака Обамы. Вместе с тем более 80 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, либо лично на избирательных участках, либо по почте. Это число избирателей составляет более половины от 158 миллионов, проголосовавших на выборах 2020 года, когда Джо Байден, действующий президент США, победил Трампа. По данным опросов, избиратели страны глубоко разделены между двумя кандидатами. Эта оценка отражается и в том, как основные американские СМИ смотрят на возможный исход выборов. Последние опросы показывают, что в колеблющихся штатах Харрис и Трамп практически сравнялись в пределах статистической погрешности. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
В Россию уже прибыли от 11 до 12 тысяч военных из Северной Кореи. Из них не менее 10 тысяч находятся в Курской области. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об 11 тысячах военных КНДР, находящихся в Курской области. При этом у Пентагона нет информации о том, участвуют ли уже северокорейские военные в боевых действиях против Украины на стороне России. Российские военные в последние сутки продолжили теснить украинские части на обоих флангах от города Курахова в Донецкой области и захватили новые территории. Об этом сообщили несколько украинских источников. Как передает BBC, российская армия все туже стягивает так называемый мешок с трех сторон вокруг Курахова. Некоторые военные комментаторы полагают, что уход украинских частей из Курахова – лишь вопрос времени. События в нашей стране. Запрещенные соглашения в публичных закупках по-прежнему дают возможность обогащаться за счет государства. Поэтому за такие нарушения необходимо предусмотреть уголовную ответственность. Такое мнение латвийскому телевидению повторно высказал генеральный прокурор Юрис Туканс. Он указал, что по-прежнему не понимает и удивлен тем, что Сейм не поддержал введение уголовной ответственности за сговор в сфере закупок. Генеральный прокурор призывает правительство достичь соглашения и продвинуть данный вопрос дальше.
В нашу поддержку честные бизнесмены также выражали недоумение, почему это не делается. В посольствах также говорят, в других странах, в ряде европейских государств, есть уголовная ответственность. Но я не знаю, что еще можно сделать. Что ж, премьер-министр, если кабинет министров тоже считает, что это нормально, давайте подождем. Тогда мы сможем попросить, и я, наверное, попрошу президента тоже подключиться. Но если коалиция однозначно скажет, что не будет этого делать, то и президент ничего не сможет сделать.
Первую закупку резервов лекарств в Латвии планируется организовать до конца этого года. Об этом латвийскому радио заявил министр здравоохранения Хасама Бумери от «Нового единства». На обеспечение материальных резервов страны лекарствами и необходимыми приборами предусмотрено около 1,5–2 миллионов евро, указал министр.
Жители Латвии, они знают, что каждый человек должен иметь лекарства, которые он регулярно принимает, на срок как минимум 1–3 месяцев. Второе – это учреждение. Поэтому мы время от времени проверяли. Каждый месяц я смотрю, как выглядят запасы в больницах. В значительной степени более 90% больниц имеют запас до 3 месяцев. И, конечно, мы также работаем над так называемыми критическими лекарствами. Это более 11 лекарств от болезней, чтобы в случае возникновения кризиса, когда нужно будет в течение нескольких месяцев принимать, например, инсулин, над этим мы тоже работаем.
В этом году благотворительный марафон общественных СМИ «Дот-Пицы» посвящен людям, которые из-за финансовых трудностей не могут оплатить неотложную медицинскую помощь, которую государство не оплачивает. Чтобы после операции подобрать для онкологических пациенток правильную терапию, зачастую необходимо сделать так называемый онкотайп-тест. Данная услуга стоит 3000 евро. Для этого денег у государства не хватает. О том, как планируется данную проблему решать, расскажет Никита Андреев.
В этом году к Zedot.lv обратились 50 пациенток за деньгами на онкотайп-тесты, которые стоят по 3000 евро. Они позволяют определить, какое лечение нужно – химиотерапия или гормональная терапия. Общая нужная сумма была 150 тысяч евро. Это примерно 3/4 от всех тестов, которые нужны больным раком груди в Латвии, а четверть способна найти деньги самостоятельно. Одна из пациенток, которая просила помощи у Zedot.lv, Синтия, узнала об опухоли размером в 3 сантиметра в мае этого года. Синтии после удаления опухоли прописали сделать тест онкотайп.
Это был вопрос нескольких дней, пока это все оплатят и результаты получат в Америке. Результат был через пару недель, и стало ясно, что химиотерапия мне не нужна. Значит, можно лечиться по-другому. Да, лучевая терапия – это тоже непросто. У гормональной есть свои минусы. Но это по-другому. Я все еще могу делать свои дела, вписываться в рабочую среду, платить Латвии налоги и заботиться о том, чтобы и другие могли лечиться.
Рак груди – самый распространенный вид злокачественной опухоли у женщин. Им заболевает примерно 1000 в год. В большинстве случаев он обнаруживается на ранней стадии. После диагноза врачи выясняют, какой у пациента тип рака груди, и выбирают подходящую терапию. Профессор университета Латвии Алинта Хегмана рассказала, что в 70% случаев химиотерапия не нужна.
В мире эти генетические тесты исследуют уже более 10 лет. Специальные тесты, которые делают на опухоли, чтобы определить степень уровень их агрессивности и выгоды от химиотерапии. Такой же пациентке на той же стадии, если онкотайп-тест показывает низкий результат, может полностью хватить гормонотерапии. От химиотерапии при лечении рака для нее не будет никакой выгоды, но при этом повысится токсичность.
Единственная лаборатория, которая делает интерпретацию результатов этого теста, находится в США. Именно это стоит 3000 евро, и в случае онкологических заболеваний результаты нужны как можно быстрее. Пока что в Латвии государство не оплачивает эти тесты. Но Рижская Восточная клиническая университетская больница подала проект в лабораторию инноваций Национальной службы здравоохранения, чтобы примерно 200 больных раком в год могли сделать его бесплатным. Представитель Министерства здравоохранения Санита Янка рассказала, почему государство не оплачивает их сейчас.
Как только будут финансовые возможности, конечно, будем продвигать это как приоритет. Но с учетом того, что весь бюджет следующего года рассчитан на оборону, дело только в деньгах. Их столько, сколько есть. Если вводим новое мероприятие, мы должны обеспечить его не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Министерство также призывает женщин записываться на бесплатный скрининг, так как заболевание рака важно открыть на как можно более ранней стадии. Из женщин, к которым обратилось министерство, отозвались меньше половины. Никита Андреев, Анна Апина, служба новостей Латвийского радио.
Министр экономики Виктор Валайнис от Союза зеленых и крестьян оценивает 5 возможных решений для снижения цен на продукты питания. Рассматриваются возможности определить потолок наценки на ежедневную потребительскую корзину продуктов, установить самую низкую цену в каждой категории товаров и ввести цифровой инструмент для сравнения стоимости продукции. Также оцениваются возможности ввести запреты на утилизацию непроданных продуктов питания и на применение чрезмерных и долгосрочных скидок на продукты. Данное решение коалиция продолжит рассматривать во второй половине ноября. Кто в ответе за медиаграмотность населения страны? Каждый человек лично или же политики, журналисты и система образования? Об этом, а также о том, с какими еще вызовами в борьбе с распространением дезинформации сталкивается современное общество, говорили на дискуссии, которую организовал Рижский русский театр имени Михаила Чехова. За мероприятием следил Михаил Никулкин.
В последние годы после пандемии COVID-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось количество дезинформации, различных теорий заговора и интенсивность их распространения. Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался и верил в непроверенную информацию, фальшивую новость или лживое высказывание в интернете. Этот факт не делает никого хуже, и за повышение медиаграмотности населения должны отвечать профессионалы, считает глава Института внешней политики Карлис Буковскис.
Все должны знать какие-то основные вещи, чем отличается правительство от сейма, как пойти на выборы, как уплатить налоги, но мы не должны знать детали. Мы должны знать, каковы отношения между странами или что из себя представляет Европейский Союз, но мы не должны знать, как технически происходит Брексит. Это предназначено для профессионалов, а не людей, которые прекрасно ремонтируют машины, чего нам уметь и делать не нужно. Есть люди, которые идеально стригут волосы, накладывают грим и так далее, и мы не можем от них требовать, чтобы они сделали свою работу, отработали свои 8 часов, а затем выполнили еще и нашу профессиональную работу, еще 8 часов собирая ту же информацию, что и мы. Это наша задача – быть честными. Теми, кто принимает тот факт, что мнения могут отличаться, и мы честно задаем вопрос, почему человек чего-то не знает или во что-то верит. Это не делает его плохим, а просто элементарно означает, что он не профессионал в политике, медиаграмотности или СМИ как таковых.
Одна из вещей, которые способствуют распространению фальшивых новостей и дезинформации – это отсутствие доверия общественности не только к СМИ, но и к политическим структурам государства. В соответствии с результатами опросов, проведенных в октябре, Сейму в Латвии доверяет 24% респондентов, а полностью доверяют всего 2%. Похожие результаты и у опроса о доверии к кабинету министров. О том, что делать в данной ситуации, рассуждает журналист Ребалтика Эвита Пуриня.
Как добиться этого доверия? Это, конечно, и работа журналистов тоже, но я думаю, что и работа политиков – быть ближе к народу и больше пояснять свои решения. И не принимать какие-то вещи, от которых мы все сидим, и журналисты, и публика, с разинутыми ртами и поражаемся. Как это вообще возможно? У нас в достаточно недалеком прошлом было много вещей, которые мы можем упомянуть как примеры. Во-первых, решения, которые не поясняются. Например, если мы поднимаем какой-то налог, или повышаем цену на дизельное топливо, то нужно пытаться объяснять, зачем нам это нужно.
В свою очередь, исследователь инфлюенсеров и доцент Рижского университета Страдыня Денис Шевелев указывает, что путь к правдивой информации людям зачастую преграждает их собственное нежелание выбираться из зоны комфорта.
Нужно помнить, что у политических партий своя повестка дня и свои интересы. И их интересы — это не установление истины. Это очень сложный процесс, и обычно истина оказывается очень неудобной. И если ты ее осознаешь и принимаешь, то это требует каких-то действий с твоей стороны. А люди обычно ленивы, они хотят жить в комфорте. И поэтому они выбирают потреблять конкретные медиа, которые уже априори представляют какие-то их убеждения и взгляды на мир.
Из сказанного участниками дискуссии следует, что в первую очередь для борьбы с так называемыми механизмами социального обольщения необходимо повышать медиаграмотность людей в Латвии. Один из способов – введение уроков по медиаграмотности в школе, где ученикам на примерах будут детально объяснять, как отличить правдивую информацию от фальшивой и подозрительной, и что может или не может считаться достоверным источником информации. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
И еще. В результате непогоды, разразившейся в Латвии в минувшие выходные, в Мерсраксе из моря вымыло большой, хорошо сохранившийся деревянный обломок корабля. Подробнее о находке рассказал специалист по истории и археологии Каспарс Маркус Молс.
Находка, безусловно, ценная. Начнем с того, что она относится к 18-19 векам. Она достаточно старая, чтобы как минимум отвечать международным конвенциям. Это уже можно считать культурным наследием. В территориальных водах Латвии, наверное, несколько сотен, если не тысяч, затонувших кораблей. У нас около 400 затонувших кораблей занесено в регистр национального наследия в территориальных водах Латвии. Но это в большой или меньшей степени на картографированных участках береговой линии и судоходных путей. То есть все, что не было нанесено на карту или обследовано, у нас нет информации о том, что там находится. Если судить по аналогии с соседними странами, то в Эстонии известно около 1300 затонувших судов, и мы можем рассчитывать на нечто подобное и здесь.
В завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью в дальних восточных районах небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 5 до 10, днем от 8 до 11 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, без существенных осадков. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 8-9, днем 10-11 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 5 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, провела Алиса Прохорова. В Латвии 13 часов и 17 минут.